Глава 15. Мне снилось, что я словно огромная огненная птица парю над реками, долинами и лесами. Мчусь сквозь облака, опаляя их своими пылающими крыльями. Проношусь, словно разгоряченный ветер, от города к городу и упиваюсь свободой. Но птицей ли я была? С этой мыслью я распахнула глаза и сразу же поняла, что нахожусь у себя в комнате. Лежу на своей кровати, заботливо укрытая одеялом. За окном уже светло, и шел снег хлопьями, похожий на перья. Что со мной было? Я резко села, и голова вдруг закружилась так, что звездочки перед глазами замелькали. «Белль, ты в порядке? Может, воды?» — подскочила ко мне Элли. «Или похмельного зелья?» — услышала я голос Дэрил, которая красовалась у зеркала. «Я умею варить. Мама говорит, мой будущий муж будет в восторге». «Что? Какого зелья?» — переспросила я удивленно. Элли села ко мне на кровать и положила руку на плечо. «Мы все понимаем», — мягко сказала она. «Ты расстроилась из-за всего, что произошло вчера, и напилась. Ничего в этом страшного нет. Честно говоря, не знаю, как бы я сама пережила черную метку».
«В смысле напилась?» — переспросила я.
Рядом со мной с размаху уселась Дэрил. Один глаз у нее был накрашен, второй — нет. И смотрелась она комично. Только вот улыбаться я не могла.
«В прямом?
Я не пила. Это абсолютно точно. В меня попало заклятие Теда.
«Все нормально, не отнекивайся», — заявила подруга и взлохматила мне волосы. «Мы понимаем, что тебе тяжело, но ты должна знать, мы тебя не бросим. Мы же твои подруги. Ты только не пей больше одна, ладно? Мы волновались, когда ты убежала».
Она улыбалась, но в ее глазах блестели слезы, и Дэрил тотчас отвернулась, чтобы вытереть их, делая вид, что поправляет макияж. У меня защемило сердце от ее слов и слез. Я потерла лицо, пытаясь вспомнить, что было после того, как в меня попало заклятие. Кажется, я потеряла сознание и... все, проснулась уже здесь. «Девочки, как я попала в комнату?» — спросила я, перестав понимать что-либо. «Я ведь не пила. На меня напали Тед с дружками, а после спас незнакомец, чье лицо я так и не увидела». «Тебя принес парень», — ответила Элли. «Ты была так пьяна, что заснула где-то в замке, а он нашел тебя. Хорошо, что тебя не обнаружили дежурные».
«Какой парень? Опишите его», — взмолилась я. «Высокий, широкоплечий брюнет с длинными волосами», — ответила Дэрил. «Суровый и немногословный».
«Но красивый», — заметила Элли вдруг с мечтательной полуулыбкой.
«Да ну, какой он красивый! Обычный!» — отмахнулась Дэрил. «Не в моем вкусе. Я люблю утонченных парней.
А этот какой-то мужлан». «Длинноволосый парень. Может быть, это и есть тот, кто спас меня? Вы раньше видели его в академии?»
«Нет», — покачала головой Элли. «И я тоже не видела. Но адептов много. Всех не запомнишь», — пожала плечами Дэрил. «Белль, как ты себя чувствуешь?»
«Нормально», — ответила я, хотя голова все еще кружилась. Говорить правду подругам я не стала, хоть и чувствовала вину за это. Мне не хотелось расстраивать их еще больше.
«Белль, я и правда могу сварить зелье», — сказала Дэрил. «А оно понадобится тебе. Сегодня ведь бал. Ночь зимнего свершения близка. Надо приготовить наряды и выбрать макияж. Девочки, мы должны блистать, несмотря ни на что».
«Ничего не бойся, Белль. Мы будем с тобой, и никто...» Она замолчала. В дверь комнаты требовательно постучали.
«Кто это?» «Очередные приспешники Даррелла, решившие выслужиться перед ним. Или сейчас все будут против меня из-за черной метки?» Девочки, кажется, подумали о том же. Мы напряглись, переглянулись. Я кивнула, и Элли молча открыла дверь.
«Подарок Изабель Бертейл», — сказала помощница госпожи Келман. «Просили передать. Лично в руки».
Мы облегченно выдохнули. Посмотрев на меня с неодобрением, женщина поставила на стол огромную нежно-розовую коробку, перевязанную белоснежной лентой, после чего удалилась, бормоча, что не нанималась в личные разносчики подарков для всяких непристойных девиц.
«Подарок?» — удивилась Дэрил, подскочив к коробке и с интересом рассматривая ее. «От кого еще? Белль, есть мысли?»
«От моего вчерашнего спасителя». Такова была первая мысль. Но я покачала головой.
«Ой, записка! Так-так-так, что тут у нас? Для Изабель от Эштона».
«Так и думала, это Эштон!»
«Белль, скорее открывай! Интересно, что там внутри?»
«Эштон решил что-то мне подарить? Зачем? Для чего?» Я подошла к столу и, развязав ленту, открыла крышку. Сверху лежала коробочка с хрупкой золотой розой, вмерзшей в хрустальный лед, тот, который не таял. А под ней... аккуратно сложенное платье с корсетом и пышной белоснежной юбкой из тончайшей ткани, легкой, как облачко. Под восторженные возгласы Дэрил и удивленные взгляды Элли я вытащила платье, от которого дух захватывало, и примерила. Оно было точно в пору, словно его сшили для меня. Но только я его надела, только покружилась перед зеркалом,
как на белоснежной ткани стали проявляться мерзкие пятна и уродливые черные буквы, которые складывались в слова. «Воровка», «Ненормальная», «Уродка». Я замерла, глядя на себя в зеркало. На платье, которое только что было невероятно красивым, но стало отвратительным. На свое бледное лицо с большими глазами, в которых боролись отчаяние, сила и страх. Настоящих позади Дэрил и Элли, во взглядах которых был откровенный ужас. За что Эштон так со мной поступил? Он ведь обещал помогать мне, или... Меня стрелой пронзила мысль. А если это не он? Он ведь не мог. Кто-то наверняка испортил его подарок. Или же он вообще ничего не дарил, а его именем воспользовались. В комнату снова постучали. Уверенно и громко. Раз, другой, третий. Казалось, что сердце у меня в груди бьется так же оглушительно. «Никому больше не открою!» — прошептала Дэрил, снова смахивая слезы. «Пошли они все к эйхам взад!» «Милая, снимай это!» — закусила губу Элли. «Снимай, я выкину эту дрянь!»
«Белль!» — раздался за дверью приглушенный голос Эштона. «Белль, это я, открой, пожалуйста!»
«Сам пришел, мерзавец!» — прошепела Дэрил.
«Не надо!» — хотела было остановить меня Элли, однако я подскочила к двери и распахнула ее. Я должна была поговорить с Эштоном, убедиться, что это не он. «Белль, я тут тебе...»
Темные, как ночь, глаза осмотрели меня с ног до головы. Нехорошо прищурились. Заискрили.
«Что случилось?» —
спросил Эштон неожиданно глухим голосом. «Это ты прислал платье?» — вопросом на вопрос ответила я. Он вскинул голову. По его скулам заходили желваки.
«Я? Это мой подарок. Но что с ним? Что за надписи?»
«Не знаю. Я просто надела его, и они появились сами собой. Думаю, платье зачаровали».
«Вот, значит, как...» Вдруг сказал Эштон, склонив голову. «Не думал, что так получится. Я всего лишь хотел пригласить тебя на бал. Решил подарить платье в знак расположения. Дождаться, пока ты наденешь его, и пригласить лично. Мне казалось, это будет романтично и мило. Но кто-то все испортил. И пожалеет об этом».
«Извини, что так вышло», — вздохнула я. «Ты связался не с той девушкой, Эштон. Мне жаль, что твой подарок испортили». «Белль получила черную метку», — вмешалась Дэрил дрожащим голосом. «Клуб избранных прислал ей ее вчера. Но это несправедливо. Белль ничего не воровала. Хелли подстроила все, чтобы получить место в клубе», — добавила Элли. «Я уверена». Подруги говорили, и взгляд Эштона все больше темнел, пока его глаза не сделались почти черными. Наверное, таким и должен был быть взгляд истинного темного. Пронзительным и жестким. Пугающим. «Все в порядке, я справлюсь», — поспешила сказать я. «Только платье жаль».
«Надеюсь, тех, кто это сделал, тебе жаль не будет». «Идем», — вдруг велел Эштон и уверенно взял меня за руку.
«Не больно, но так, что высвободиться я не могла». «Куда?» — нахмурилась я.
«Просто идем со мной, пожалуйста. Обещаю, что ничего плохого не сделаю». «Тебе не сделаю», — сказал Эштон.
И я пошла. Как была в изуродованном платье и комнатных тапочках. Мы шли за руку. Он на полшага впереди, ведя меня за собой. Миновали общую гостиную, покинули общежитие под изумленные взгляды адепток, которые не посмели кричать обидные слова. Затем спустились, попетляли немного по коридорам, часть из которых я видела впервые, и вскоре оказались на третьем этаже. Это был зал с круглыми винтажными окнами, сквозь диковинный орнамент которых проникал солнечный свет и падал на мраморный пол красочными разноцветными бликами. Блики падали и на дверь, высокую, темную, с изображением золотых полумесяца и солнца, сиявших на свету. Я бы решила, что это дверь в сказку, если бы не надпись на позолоченной табличке на старомагическом языке. «Войти могут лишь достойные, недостойным здесь места нет», — прочитала я вслух. «Эштон, зачем мы пришли в клуб?»
«Нанесем визит вежливости», — усмехнулся тот.
Я сразу поняла, куда ведет эта дверь. К тем, кто открыл на меня охоту, подчиняясь принцу. Клуб избранных. Легендарное место, куда простым адепткам вроде меня никогда не попасть. Думаю, чтобы получить свою брошь в виде лавровой веточки, многим приходилось совершать более ужасные вещи, чем те, что пришлось сделать Хелли. Надеюсь, она не пожалеет.
«Ты уже чувствуешь в себе достаточно достоинства, чтобы войти?» — спросил Эштон, касаясь дверной ручки.
«Вполне», — сдержанно ответила я, хотя сердце билось где-то в горле. «Входить в логово врага? Страшно. Но ведь со мной Эштон. Он все так же держит меня за руку».
«Тогда идем, моя госпожа». Шутливо поклонился он и повернул ручку.
Дверь не открылась, а табличка издевательски поменяла надпись. «Сказано же, только достойные могут переступить порог. Убирайся, пока не поздно».
«Не пускать гостей недостойно», — спокойно заметил Эштон. «Белль, отойди назад. Еще немного». «Так, хорошо, теперь зажми уши». Едва я успела выполнить его просьбу, как темный молниеносно полоснул себя по ладони тонким лезвием, что пряталось в кольце. Сразу же проступила алая кровь. Пока она капала на пальцы другой руки, он шептал что-то неразборчивое, и я кожей чувствовала, как вокруг нас сгущается и темнеет воздух. Я никогда раньше не видела, как творят темную магию, и мне было интересно, что Эштон будет делать. Он провел окровавленными пальцами по двери, оставляя на ней неизвестные мне символы, и отошел ко мне. Щелкнул пальцами. Не магии ради, а для эффекта, и вместо двери на стене появилась дыра. От грохота мои уши не спасло даже то, что я закрывала их ладонями. «Что ж, думаю, нас встретят с распростертыми объятиями». Снова взял меня за руку Эштон. «Идем, Белль?» И я пошла. Осторожно перешагнув через часть двери, которая теперь валялась на полу, и оказалась в Святая Святых Академии, месте, где собирались члены клуба избранных. Я думала, это будет большой зал, уставленный шикарной мебелью, где столы ломятся от вкусностей и, может быть, даже алкоголя, ведь избранным можно все. Однако я ошибалась. Мы попали в настоящий зимний сад со множеством тропических растений, дорожек, мощенных камнем, скамей и подвесных качелей, что прятались между деревьями, и со стеклянной крышей, сквозь которую падал солнечный свет. Магия изменила вид из окон, тянувшихся от пола до потолков. За ними больше не было видно зимних горных пейзажей. Никакого снега, ветров и холода. Там открывался вид на зеленый сочный лес и море вдали. Оно призывно блестело, навевая воспоминания о юге. Только воздух в этом месте был не морской, а лесной, прохладный и свежий, наполненный влагой. Мы шли по одной из дорожек, слыша, как приятно шуршит под ногами гравий, и вскоре оказались в самом центре у водоема, где высились столики и диванчики. Видимо, многим членам клуба нравилось проводить время здесь, почти что на лоне природы. Кто-то сидел прямо на газоне, болтая и смеясь, кто-то шумно играл в «Золото дракона», веселую карточную игру. Они все казались такими милыми, такими благополучными. Даже не верилось, что многие из них способны издеваться над более слабыми. Все адепты и адептки были так заняты, что заметили нас не сразу. А когда заметили, притихли, и в зимнем саду воцарилась тишина. Злая и недолгая. Нас рассматривали как дворняк, забежавших в ресторан. Среди чужих взглядов я уловила взгляд Хелли. Она сидела на газоне. Однако стоило мне посмотреть на нее, как она спешно отвернулась. А вот Теда я нигде не видела.
«А это еще кто?»
Раздался, наконец, чей-то изумленный голос, когда мы подошли к самому водоему. И я крепче сжала ладонь Эштона, который оставался все таким же уверенным и невозмутимым.
«Темный! И девица, которая получила черную метку! Откуда здесь эти отбросы? Воровка и темный!»
«Эй, вы как сюда попали?»
«Так это же не просто темный, это брат принца!»
Члены клуба зашептались между собой.
«Добрый день, друзья!» Громко сказал Эштон, обводя собравшихся цепким взглядом.
Кажется, он ничего не боялся. И мне хотелось брать с него пример.
«Какие мы тебе друзья?»
Вышел вперед вальяжный парень-старшекурсник, который смотрел на него с долей отвращения.
«Что ты тут вообще забыл, темный? Проваливай!» «Хорошо, хорошо, не друзья», — поднял руку вверх Эштон. «Я просто пытался быть вежливым. Добрый день, псины! Так, подойдет?»
Ничего не говоря, обозленный старшекурсник кинул в него заклятием, но Эштон мгновенно нарисовал окровавленными пальцами в воздухе символ. Тот замерцал, создавая защитное поле. Заклятие отрикошетило, вернулось к хозяину и буквально уложило его на лопатки, пригвоздив к полу. Тогда на Эштона кинулись двое других членов клуба, решивших, что чужакам на их территории делать нечего. Наверное, они были самыми глупыми, потому что остальные ничего не предприняли. Знали, кто перед ними. Член императорской семьи, кузен Даррелла. И пусть он темный, пусть даже изгой, нападать на него опасно. За это могут и в рудники сослать. Эштону не составило труда с помощью магии крови уложить и этих двоих. Затем он сделал несколько шагов вперед, потянув меня за собой, обвел присутствующих немигающим взглядом и сказал скучающим голосом.
«Вы знаете, кто я? Но, вероятно, теряетесь в догадках, для чего я пришел. Буду кратким. Я пришел сказать, что не люблю, когда кто-то портит мои вещи».
Эштон поднял руку, и от его окровавленной ладони начала исходить тьма. Она клубилась, словно живая. Все завороженно смотрели на нее. Силу темных, которые так боялись и которую так ненавидели. Только я сейчас нисколько не опасалась этой темной магии. Напротив, она зачаровывала меня. Что-то внутри тянулось к ней, как цветок к лунному свету, под которым он расцвел. Что-то внутри хотело коснуться этой магии. Познать, какова она.
«А когда кто-то трогает моих людей, я и вовсе в ярость прийти могу», — продолжал Эштон. Надеюсь, намек понятен?
Намек на что, Эштон? Раздался спокойный женский голос. Откуда-то из глубин зимнего сада стремительной походкой вышли Ева и несколько девушек, в том числе та, рыжая. «Это территория клуба. Вы не имели права сюда входить. И тем более ломать дверь. Боюсь, мне придется доложить об этом ректору».
«Вы можете доложить об этом хоть самому Артесу в его храме», ответил Эштон, позволив себе улыбнуться.
На Еву он смотрел без восхищения, как многие парни, но с какой-то непонятной теплотой.
«Справлюсь без ваших советов», дерзко ответила Ева.
Эштон сощурил глаза.
«Что ж, раз глава лунной части клуба здесь, перейду от намеков к действиям».
Бархатная тьма соскользнула с кончиков его пальцев ко мне и медленно впилась в ткань испорченного платья. Оно больше не было белым. Оно стало черным, как глухая зимняя ночь. Я вдруг почувствовала восторг. Внутри меня что-то ликовало, радовалось этой тьме, будто крылья за спиной выросли. Я не сразу осознала, что Эштон пометил меня своей магией перед тем, кого считал своими врагами.
«Если все еще непонятно, если кто-то тронет ее, значит, тронет меня», — сказал темный с вызовом. «Думаю, никто из вас не захочет идти против меня». «Сомневаюсь», —
раздался позади знакомый голос. За нашими спинами стояли Даррелл и его свита, охранники и старшекурсники-боевики, маячившие чуть поодаль. Взгляд принца был холодным и мрачным. «Ну, просто неприступная крепость, а не человек. Жаль, что следа от пощечины не видно». Я скрипнула зубами. Хотелось вцепиться в его рожу ногтями, но, разумеется, я этого не сделала.
«Добрый день, ваше высочество», —
без особого почтения в голосе сказал Эштон.
«Теперь уж не очень добрый. Все сказал, что хотел. Можешь выметаться. Сначала сними с нее темную метку», — потребовал Эштон. «Сниму с тебя шкуру. Вот слова истинного правителя». «Да ты тиран, братишка». «А ты смертник», — прошипел Даррелл. «Боюсь, когда ты взойдешь на престол, мне придется переехать в другую страну», — усмехнулся Эштон.
Я снова кожей почувствовала их взаимную неприязнь. Она буквально наэлектризовала воздух. «Перестаньте!» — нахмурилась Ева и сказала тише. «Не при них. Ни к чему им знать, какие у вас отношения. А черную метку сниму я».
«Как скажешь. Нужно поговорить, Ева», — сказал ей Эштон.
И я точно поняла, что они знакомы. И знакомы хорошо.
«Мне тоже», — подвинул его плечом Даррелл.
Она посмотрела на него больными глазами. И я прикусила губу. Вспомнила, в каком виде Ева вчера выбежала из его покоев.
«Я снимаю черную метку с Элизабет Бертейл», громко сказала она с вызовом, глядя на Даррелла. «Считаю, что решение, которое было принято солнечной половиной без меня, скоропалительное и неверное».
После чего девушка развернулась и пошла по той же дорожке, по которой пришла. А принц решительно направился следом. Члены клуба провожали Даррелла и Еву изумленными взглядами, встревоженно переговариваясь. «Трус», — тихо успела сказать я, когда принц поравнялся со мной. «Как он только посмел отдать своим отморозкам приказ напасть на меня вчера!»
«Дура»,
— устало ответил он мне, на мгновение остановившись и задев плечом.
«Такая глупая. И черный тебе не идет».
И он тоже ушел.